Глава 37. Баудолина умножает сокровища Византии. Только мы вознамерились перебраться через Сут в город, как поняли, что налицо самое поразительное, какое только может быть положение. Город не был в осаде, потому что неприятели, хоть и стояли кораблями на рейде, сами были расквартированы в Пере и перемещались по городу. Город не был и захвачен, потому что обок с крещатыми завоевателями ходили люди императора. В общем, крестоносцы были в Константинополе, но Константинополь не был их. Мы разыскали товарищей генуэзцев, тех самых, у которых потом ты спасался, и те тоже не могли объяснить толком ни что происходило, ни что собирается произойти.
«Да нам самим было не понять», — вставил Никита со вздохом. «А ведь мне когда-нибудь придется написать историю этого периода. После провала похода на отвоевание Иерусалима, затеянного твоим Фридрихом и королями Франции и Англии, через 10 и больше лет латиняне попробовали снова, на сей раз под предводительством великих князей Балдуина Фландерского и Бонифация Монферратского. Однако им нужен был флот. Флот им построили по заказу венецианцы. Я слышал, ты поминал тут недобрым словом генуэзскую скаридность. Так вот, по сравнению с венецианцами, Генуя, уверяю тебя, воплощенное хлебосольство. Латиняне получили корабли, но денег не было расквитаться, и венецианский дож Дандола, он волею судьбы тоже был слеп, но среди многих слепцов в этой истории был самый дальновидный. Потребовал, чтобы в уплату долга, чем им идти в святую землю, паломники подмяли бы по его заказу город Зару. Паломники согласились, и это было первым преступлением, поскольку крест люди принимают не для того, чтобы завоевывать города венецианцам. Тем временем Алексей, брат Исаака Ангела, свергшего Андроника, чтобы забрать его власть, сумел Исаака ослепить и выгнал его на морское побережье, а сам себя объявил Василевсом.
Об этом меня генуэзцы оповестили сразу. Положение было еще сложнее, потому что брат Исаака стал Алексеем Третьим. Но имелся еще и Алексей, сын Исаака. Он сумел убежать, он отправился в Зару, уже захваченную венецейцами, и попросил пилигримов латинян посадить его на отцов трон, в награду суля подспорье во владении святой землей.
«Легко сулить, что не твое. Алексей же Третий в то время смекнул, что империя в опасности. До тех пор, хотя зрение у него как раз было, он заливал глаза хуже слепца, тунеядствовал, окружал себя мздоимцами. Ты подумай, до того дошло, что когда он хотел строить военные корабли, он не смог добиться от блюстителя царских запасников разрешения на рубку леса. А Михаил Стрифн, адмирал его армии, втихую продавал паруса и снасти, штурвалы и всякий такелаж с имевшихся кораблей, дабы пополнять собственные карманы. В Заре молодого Алексея разные народы приветствовали как императора, и к июню прошлого года латиняне появились тут у нас, прямо перед городом. 110 галей и 70 военных кораблей — на их борту 1000 оружных дворян и 30 000 солдат, щиты по бортам, штандарты по ветру. Гонфалоны на ютах и полубаках, четким строем, как на парад, через весь пролив Святого Георгия и с командой трубить почти в 100 пар бронзовых и медных труб и бить в барабаны и кимвалы. А наши стояли на стене и глядели на это зрелище. Кинули в них несколько булыжников, но все больше для порядка, не на поражение. Только после того, как латинине причалили к берегу напротив Перы, этот малоумный Алексей выпустил на них имперскую армию и вдобавок тоже, по примеру тех, парадом. Видать, наши константинопольские все никак не могли прочухаться».